Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг и 25 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, дорогие. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. 358 140, как минимум сейчас 1358 140 мужчин и не мужчин тоже уже въехали в Москву на скорости 46 километров в час. Если вы въезжаете, если вы решили понизить это число, вот эти все 358 тысяч, тогда вы выезжаете, и вам зеленый свет, 51 километр в час скорость покидания столицы. То самое время, когда каршеринг парит над всем остальным общественным транспортом. 20 408 автомобилей каршеринга сейчас уже трудятся в столице. 14 400 – это количество такси. Ну вот вам статистика, пожалуйста, и делайте с ней что хотите. Вот такая история. Да, я сейчас стану вас читать, а еще я стану вас спрашивать. Потому что вчера, как это часто бывает у нас, как это часто у нас с вами бывает, мы не придумываем какие-нибудь темы для обсуждения, темы для общения. Их подбрасывает нам сама жизнь, подкладывает буквально под дверь, вот эту вот в щель между полом и дверью. Так вот, раз и пробрасывает туда. Лишившись одного теста автомобиля просто потому, что тест закончился, и переезжая к другому на такси, общался с удивительным человеком, который напомнил мне про мышей, которые плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Вот так и он говорит. Не могу, говорит, наверное, сниму. Нет, ну не выдержу, сниму, скорее всего. Но не хочется, но сниму. И при этом едет с открытыми передними окнами. О чем бы вы думали, разговор шел? Разговор у него шел о тонировке. Дескать, последние дни, а может быть недели, господа из полиции слишком пристально стали обращать внимание на этот тип правонарушения. Так, судьба стучится в твоей двери. Доброе утро, да, вот вам, пожалуйста, пилюля, если вы только что зашли. Нет, нет, правильно, не планируйте убегать, нет, все очень хорошо. Адик и Вальдемар из тайги, я вас уже приветствую. У нас здесь также, допустим, Максим, Иван, Николай, Тимур Курденко, Росомаха, еще Михаил и Георгий Конькова, Антон с фотографиями нового автомобиля, который обкатывают в Москве. Я разберусь с ним обязательно. Еще Капа сам, Андрей, лучшие люди планеты уже подключаются сюда в наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот латиницей. Заходите вы тоже, это просто. Да. Плюс 17 и преимущественно солнечно в Сургуте. Поскольку здесь все чрезвычайно динамично меняется, я посмотрю, а что у нас сегодня-завтра. Сегодня 22, завтра 27, потом 27, потом 23. Все это время перемена облачная, и дожди, похоже, закончились. Иссякли. Но, во всяком случае, гидрометцентр сейчас не дает в прогнозе осадки. Только сегодня перемена облачная и небольшие дожди. Пятница, суббота, воскресенье. Облачно, но жарко. Санкт-Петербург 16, Сочи 21, Волгоград 22, Анапа 24, Калининград 16, Белград. Нам нужен Белград еще узнать непременно, просто потому что сегодня Белград. Сейчас посмотрим, что нас ожидает. В Сербии, там Белград, Сербия. Плюс 17, это сейчас, а потом сегодня плюс 31, завтра 33 градуса. Тепла невероятного. В субботу снова 31. В воскресенье снова 32. И только на следующей неделе 27. Вот куда мы отправимся сегодня еще с небольшим количеством журналистов российских и каких-то людей из интернета в Сербию для того, чтобы там познакомиться с новой Mazda 3. Это отдельная тема для разговора, и этот разговор я планирую завести с вами, но чуть позже. Глаза пока раскройте полностью, ребят. Ну что вы как... Вот это вот. Что это такое? Это не глаза у вас. Ага, все понятно, закончилось.
В движении.
7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. В Белграде у нас Roadster будет красная ракета. Мы станем испытывать ее на полигоне. Действительном, фактическом полигоне, который так и называется полигон. И у него даже имя есть у этого полигона. Но я его вам не скажу, потому что это секретный полигон. Там тренируют спецслужбы сербские, автомобильные спецслужбы, специалистов, которые должны заниматься охраной первых лиц государства за рулем. Да, у нас аналог есть такой, это спецполигон ФСБ под Москвой, а там свои спецслужбы. И там на полигоне станем... Ой, там станем все делать с этими автомобилями. Вот это вот все узнаете. Директор совхоза, за какие заслуги Белград стал вашим любимым городом? Расскажите. Но сначала расскажите о движении. Здесь, в Москве. Нет, не в Белграде. В Москве. Там с движением все нормально. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Хочу выразить вам большую благодарность
в
вашем совете.
Спасибо.
При выборе машины. Аутландер или Kia? Взял Kia Sportage.
Sportage. Ну и как? Расскажите впечатление. Что бы уже заменили?
Замечательно. Вот мини-Порш.
Да, есть такое дело. Каенчик такой красивенький, мягенький, пухленький.
Очень такая уверенная,
едет
такая,
хорошо.
Едет такая сбитая машина.
Очень хорошо. Хорошая. А с каким мотором взяли? 2.4?
Двушечка. Ну, я уже не гонщик.
Минимальный, который 150, чтобы сил был.
Да, комплектация люкс и плюс допов почти на 100 тысяч, как такой.
Комплектация люкс?
1 450 000 она мне обошлась.
Да ладно.
Да.
То есть по цене креты вы взяли Спортаж?
Да, в комплектации люкс.
Но монопривод.
Сигнализация. Нет, полный привод.
С полным приводом.
С полным приводом, в полной комплектации.
Что-то вы...
сигнализация, сетка, поддон этот металлический.
Ну а что, вот что там? Что там еще есть? Сиденье тканевое, конечно, механическое.
Сиденье тканевое, да. Электрическая подспиночка такая.
Запуск кнопочный или ключевой?
Нет, не кнопочный. Ну, я поставил сигнализацию с GSM и дистанционным пультом, да.
1 450 000 А сколько стоило, ну вот фактически сколько стоил автомобиль?
Начали, у них базовая цена 1 744 000 и пошли скидки.
Понятно. И это при том, что вы еще допов добавляли тогда?
Да.
Да. И в результате 1 400 000 Катастрофа. Да. Ну, в смысле, хорошо, я поздравляю вас, очень классно.
Ну, это и плюс страховка. Страховка вообще смешная. 31 000
Это все, ОСАГО, КАСКО.
Да, ОСАГО.
ОСАГО.
Да, ОСАГО и КАСКО 35
вышло. ОСАГО, КАСКО. Слушайте, я вас поздравляю, очень хороший выбор, и вам прям вот владение удачного, хорошего.
Спасибо.
Все, спасибо вам. 1 450 000 О чем вы говорите? Ёлочки-палочки, о чем вы говорите? Спортаж, полноприводный уже. Ну да, 150 сил, но с другой стороны, у нас процентов 70, я думаю, кроссоверов вот этого сегмента и одноклассников как раз и приобретаются именно с этим мотором. У кого-то это 2 литра, у кого-то это чуть побольше, может быть, литраж, но тем не менее сил примерно столько же, но уже полноприводный, 1 450 000 Николай пишет, Спортаж страшный же, Николай. Это как с женщиной. Ну, вот это в корне неправильно обсуждать чьи-то вкусы, утверждая, что этих вкусов нет, или что они искорежены, исковерканы. Нет! Здесь нет правильного ответа, Николай. Ну, нет правильного ответа. Супрематическая симфония, которая... Вот это вот все. Черный квадрат Малевича. Это прекрасно или это ужасно? Здесь нет правильного ответа, ибо нет эталона никакого. Нет мерила какого-нибудь красоты или стильности или еще чего-нибудь. Такого мерила нет. Вот вы смотрите на Бентейгу и говорите, глазу зацепиться не за что. Другой смотрит на Бентейгу и говорит, прекрасный автомобиль, лучший, самый красивый из Бентли и уж точно совершенно красивейший из существующих кроссоверов. Кто из вас прав? Никто из вас не прав, потому что никакого мерила нет. И уж поверьте мне, «Спортаж» — это не самая спорная внешность. Вот правильно здесь Николай пишет. Но «Паджеро Спорт» же страшно. То есть есть автомобили с гораздо более спорной внешностью. И при этом все равно я воздержался бы от радикальных заявлений на тему того, что страшный, не страшный. Я могу сказать, по-моему, по моему скромному, субъективному мнению... Автомобиль обладает странными пропорциями. Условно я могу говорить о пропорциях. Странными фонарями задними. Там Паджеро Спорт. Грустными. Ощущение, что при проектировании он попал в какое-то очень жаркое место, и нормальные фонари потекли, расплавились и стали стекать вниз. Потом затвердели, а дизайнеры поняли, что вот и хорошо, вот и сэкономили на разработке задних фонарей. Вот, вот и прекрасно у нас. И оригинально к тому же. Есть какие-то элементы. Но вот так вот, чтобы огульно по внешности сказать, ну, страшный, так не бывает. Нет, нет. Так, вот, вот так это точно не работает. Доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. По движению еще, да?
Да-да-да. Вот, извините. Ага. Спасибо, что вернули нас. В движение.
Ага. Хорошо. Еду по внутренним КАД перед Варшавкой, соответственно, как обычно, от Липецка тащимся. Угу. Там самый прикол то, что ремонт участка идет, и вот правую сторону уже отремонтировали. Так вчера я там проезжал, там уже щебенка торчит.
Понял. То
есть яма уже появилась. Только отремонтировали, уже яма.
Да. Ну, у вас, по секундочку, внутренний МКАД к Варшавке от Липецкой. Вы вот сюда идете, через
этот ремонт. Да, как обычно, там
есть
пробка.
Есть такое дело. Да, и как раз до ремонта, ремонтной работы, там как раз-то пробка и закончится. И потом дальше...
Самый прикол, то, что, говорю, ремонт начали, вернее, ремонт заканчивается, а уже с правой стороны щебенка торчит. Уже... Яма точно образуется.
Ну, наверное, подлатают, будем надеяться. Ну,
да, что? Там еще один проблем сейчас есть. Перед Бесединским путепроводом, там вообще уже 2 месяца ремонтируют, людей вообще нет. Просто отгородили, и все. И стоит это.
Видел его, видел. Я тут недавно ехал из Мечкова и вот на Рязанка вот это вот все. И посмотрел на это дело. Ну, действительно, странно, страшно и нелепо, и злость берет. Все огорожено, никого нет там внутри.
2 месяца уже. И еще 1-2 месяца, наверное, точно будут еще делать.
Людей нет, ремонтников. Ну, вы держитесь. Людей нет.
Хорошо.
Но людей нет, некому ремонтировать, понимаете? Проектировщики ремонтов есть, а людей ремонтников нет. Поэтому вот проектировщики говорят, надо делать, все огородили. А кто будет делать? Ну, бог его знает. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Как у вас с движением? Где вы стоите, из-за чего?
Доброе утро, Роман, Алексей.
Да, Алексей.
Ну, в районе Царицыно все хорошо. Звоню вам с вопросом. Разрешите?
Давайте, конечно.
Вот ломаем голову с женой уже, не знаю, неделю полторы перед выбором автомобиля. Стоим пока что перед выбором Кодиак либо F7.
F7 это имеется в виду Хавейл, который?
Да, Хавейл.
Ну, слушайте, Хавал. Да, ну, здесь я вам мало что... Ну, видите, вы же стоите фактически не перед выбором технического устройства, вы стоите перед выбором комплектации и насыщенности, правильно? То есть вас подкупает, что один будет полностью в топе, а второй, типа, да, начальная комплектация. То есть давайте так, извините, я уже звук заносит, немножко выключу. Давайте так начнем. Рассмотрим технические устройства. Как техническое устройство, конечно, Кодиак превосходит Хавейл почти по всем параметрам. Как техническое устройство, как едет, как стоит, как пахнет внутри, материалы отделки, эргономика. Вот по всем этим параметрам Кодиак где-то немного, где-то значительно, где-то вообще, странно сравнивать было бы, превосходит F7. Все, то есть как техническое устройство Кодиак, безусловно. Потом, если рассматривать, вот вы бы попали в лапы к маркетологу, то маркетолог начал бы вам петь песню. Посмотрите на этот рычаг переключения, вот выбора передачи на селектор. Он у нас электронный. Такое есть у BMW и еще у некоторых премиальных вот этих вот. Вот, раз, он бы сказал. Потом, посмотрите на максимальную комплектацию. У нас за 1 800 000, а еще и со скидками, небось, какими-нибудь, еще дешевле, адаптивный круиз-контроль. Прекрасно. Красная мультимедийка, экран большой, вот это все. Вот это вот кожа, электроприводы, там, все остальное. У нас вот это, бесключевые доступы, комплектация, панорамная крыша. Все это... Я это все прекрасно понимаю. Но только здесь нужно решить. Вам нужно техническое устройство классное. С эргономикой, с понятностью, с продуманностью, с материалами. А самое главное, с предсказуемостью эксплуатации, обслуживания и продажи потом. с предсказуемостью. Вот это самая главная проблема китайцев сейчас, это непонятность перспектив автомобиля. То есть он уже может быть как техническое устройство неплох, но F7 все равно не пара и не ровня, даже для краш-теста, для рубрики с Кадьяком. Его конкуренты, это конкуренты, вот один из них уже появился. Это Спортаж, Тусан, может быть, кто-то скажет Кашкай, может быть и Кашкай даже, X-Trail какой-нибудь, но точно не Кадьяк. Кадьяк — это другая лига, это гораздо выше. Поэтому спросите меня, как я бы поступил, я бы брал Кадьяк. Сегодня железный Кадьяк, и завтра Кадьяк. А потом уже, когда-нибудь потом, когда выйдет следующая генерация, вот F7 это показал нам динамику развития китайского автопрома и направление, в котором они идут. Направление правильное, динамика высокая. Значит, если мы предположим, что так все дальше и будет развиваться, значит, дальше они будут делать автомобили еще прикольнее, правильнее, конкурентоспособнее, технологичнее, и с материалами тоже нормально все будет, потому что, как ни крути, но все-таки открываешь дверь и понимаешь, что где-то, может быть, не снаружи, не внешние вот эти материалы дешевые какие-то, пахнущие, а где-то там внутри какие-то материалы технические, которые, может быть, не видно. Но там они все равно все еще такие, которые источают не аромат, нет. Вот нет характерного аромата автомобиля. Вы знаете, что запах нового автомобиля — это один из тех запахов, который благотворно влияет на психику человека. То есть если ты хочешь быть спокойным за рулем и испытывать какие-то положительные эмоции, то вот запах автомобиля, нового салона, нового автомобиля — это один из таких запахов. Еще цитрусы, там хвоя какая-то. Вот. И вот здесь запах нового автомобиля, он все еще... Ну, такой не породистый, нет породы такого. Вот. И вот над этим нужно работать. Но даже не из-за этого не хавейл сегодня. Даже не из-за этого, а, как я уже сказал, из-за непонятности перспектив этого автомобиля. Вот мне непонятно его обслуживание. Смогу ли я, отправившись куда-нибудь там, на Кавказ, опять же, на этом автомобиле, Гаугаз, как написано в одном отеле было, отправившись туда, смогу ли я, если какая-то техническая проблема меня настигла в пути, быстро найти в шаговой доступности дилера, у которого будут сейчас, вот сегодня на сегодня будут комплектующие к моему автомобилю, который сможет оперативно провести качественный ремонт профессиональный. Дальше служба материала. Вот вы спрашиваете, а как он ржаветь будет, потому что я-то F7 уже покатал. Будет он же? Я не знаю. И больше вам скажу. И мне даже опереться не на что. Вот на какой-то опыт внутренний использования многолетних китайских автомобилей. И так дальше. Это, конечно, ликвидность на вторичном рынке. Мы еще не верим в них. И правильно, может быть, пока еще и делаем. Поэтому сегодня Кадьяк. Пусть он будет проще. Поверьте, адаптивный круиз-контроль звучит хорошо, это очень классно звучит, очень модно и технологично звучит. Но по факту, когда вы в городе, вы им не пользуетесь. Вот я сегодня ехал на этом адаптивном круизе, на Legacy, и причем у Subaru он работает очень хорошо. И в какой-то момент я его выключаю, или я начинаю действовать поверх его работы. Где-то я разгоняюсь чуть быстрее, где-то еще что-то. Почему? Потому что это шоссейная история, это хайвейная история. Адаптивный круиз полностью проявляет весь свой потенциал только тогда, когда ты едешь куда-то далеко по шоссе, линейная скорость у всех примерно одинаковая. Кто-то едет 110, кто-то 105. И из-за этой скорости дистанции приличные. Это в городе он начинает держать расстояние до впереди идущего автомобиля 20 метров. И уже начинает оттормаживаться за 20 метров. И я понимаю, что передо мной все влезают. Я все равно нервничаю, все равно оттормаживаю. Оно не нужно. То есть адаптивный не нужен. Панорама не нужна. Мультимедийка и у Кадьяк хорошая. И тогда по факту окажется, что пусть он лучше будет чуть проще в комплектации. В нормальной комплектации для жизни. Но понятный, предсказуемый, выше качеством, выше классом. автомобилем, и хорошо едущий, классно рулящийся и все такое. С огромным багажником, очень правильно устроенным в любой комплектации. Поэтому сегодня Кадиак. Извините, что затянул так вот этот рассказ, но я думаю, что тема резонансная для многих, потому что из каждых щелей, из каждого утюга на нас смотрят китайские автомобили. Здесь вам блогеры впаривают, что это открытие года. Здесь кто-то разочарован, но тем не менее говорит про китайские автомобили. Этого тренда нельзя не замечать. Мы не можем остаться на обочине этого развития. Нам окажется, что вдруг у нас здесь море китайских автомобилей, и лучшие люди планеты уже на них катаются, а мы понятия не имеем, что это такое. Поэтому вот я сказал. Как техническое устройство они уже нормальные, на них можно обращать внимание. Но не только из технического устройства, из его эксплуатации состоит владение автомобилем. Оно включает в себя целый комплекс всего. И вот этот комплекс с китайскими тачками пока не очень понятен.
Моторы.
Ой, здесь какое-то голосование у меня идет. Все. Если вы не против, я его останавливаю. Спасибо. Да, на секундочку вернемся же к пробкам. Я скажу просто, сколько баллов в Москве. Баллов в Москве 2. Пока нормально, ничего, все едет хорошо и хорошо. Скажите мне про тонировку и про шквальные досмотры, облавы и как вы общаетесь с полицейскими. Ибо вчера вот я встретил, не общался он со мной, общался. Я делал так, да, понимаю, да. Вот водитель, который жаловался, что в последнее время очень часто полицейские останавливают. Вас останавливали, вы общались. Это какая-то спецоперация, спецоблава на вас? Или это рабочий режим? Вот теперь так и будет. Вот так и будет. Вот постоянно с тонировочкой вас потихонечку будут подтачивать правоохранительные органы. Ваши желания ездить наглухо затонированы. И в результате вот так победим. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Да, езжу каждый день, но работаю.
Угу, да.
Останавливать не останавливали, но гайцов реально стало очень много.
Ну, их много, может быть, связано там с какими-то плановыми этими вещами, но
может
вот
быть.
В данном случае меня интересует именно конкретно вопрос тонировки и облав на людей вот с этим видом отклонения. А это отклонение. Доброе утро. Да, слушаю.
Доброе утро, Рон. Да. Езжу тонированный, как бы не возникает вопросов в Москве вообще. Иногда в регионах там вопросы задают, а там как ты по Москве едешь, а так ни о чем как бы разговоры. За 3 года, пару штрафов официально выписано, как бы мерить будем, я говорю, смысл мерить, тратить время.
То есть никаких предписаний там устранить, ничего такого не было?
500 рублей, 250 оплачиваешь и все.
А, ну в смысле, ну штраф выписывают все равно.
Ну да, пару раз, я говорю, в регионах было, там начинает разговор, там мерить будем, как вот там едешь.
Что мерить? Да понятно, что если что-то налеплено, то это уже превышение нормы.
Я говорю, нужен штраф вам, проблем нет.
Все, я понял, хорошо, тут ясное дело, нужно найти подтверждение или не найти подтверждение. Может быть, это на отдельного водителя объявлена по Москве охота, и этот водитель вчера как раз меня и вез. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, да, хотел сказать, что действительно сотрудников прибавилось, даже сегодня с утра тормознули, заглянули в салон, понюхали, посмотрел на противоположное стеклышко и сказал счастливого пути, и все. И причем появились, вот давно их не было в тех местах, потому что мотаюсь по работе много, где их уже давно не было, то есть наряды стояли. И по движению пробка на трешке от Ленинградки до Дмитровки.
На трешке от Ленинградки до Дмитровки. Хорошо, спасибо вам большое. Так, секундочку. Так, налог. Нет, это не то. Спасибо, что живой. Нет. А где же это? Ой, у меня какое-то не то. Лечь. Я не помню, как она точно называется. Мне здесь пишут, что сегодня день смерти Владимира Семеновича, и если на то пошло, то почему бы и не вспомнить?
Подорла до подбородка, даже от песен стал уставать, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, да водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, с Верки что взять. Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по глотку, ох, надоело петь и играть. Лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать.
Я вообще не буду ничего рассказывать про Высоцкого, у каждого свой Высоцкий, если вы не против, конечно, да, и свое отношение через годы, и через расстояние, и через программы пронес, поэтому я просто хотел еще раз, чтобы мы вспомнили с вами великого гения нашего, вот и все, хорошо? Про тонировочку я почитаю ваше сообщение обязательно, потому что сейчас у нас должны быть новости, если и когда госпожа Фомина придет в эти новости. Госпожа Фомина, не хотите ли вы прийти новости почитать у нас здесь? Нет, она не хочет прийти почитать. 7373948, это телефон прямого эфира, на всякий случай, если мы с вами вернемся к этому вопросу, или вам есть что рассказать про тонировку, ладно? Тогда заходите. Говорит МСК-бот, это наш телеграм сюда. Вот, и у меня молодой водитель... Не у меня, у Сергея Васильевича, который пишет. Так вот, его личный автомобиль наглухо затонирован, лобовуха непробиваемая, да еще и с наклейкой на все стекло. А еще его чахотка занижена до земли, штрафы платит исправно, но как ездит, не понимаю. Сергей Васильевич, потому что молодо, зелено, эмоционально, вот и хочется всевозможных потрясений по жизни.
Моторы. Моторы.
С 4 утра еду в Мордовию, всю дорогу дождь. Москва сегодня будет стоять, Гагога. Я вижу несколько противоречий, Гагога, в вашем сообщении. Если вы в Мордове, то почему Москва будет стоять? Если вы с 4 утра туда едете, то уж, наверное, должны были выехать за пределы покрытия радиостанции, говорит Москва. Ну, в общем, не уж. Проехал 2 поста, не тормозят. Тонированные бока. Это от спира. Окей, хорошо, значит, проблема... Я думаю, что эта проблема была присуща персонально отдельно водителю, одному водителю, почему-то за какие-то его заслуги, ну вот, не взлюбили его, господа полицейские. Я вас слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Юрий, Москва.
Да, Юрий.
Сейчас сам, когда на Рублевку сворачивал, стоит пост ДПС, замеряет тонировочку, все-таки видно, рейд идет.
Но какой-то все-таки есть вот только я хотел спрыгнуть с этой темы, как тут вдруг раз, нет. Все, я не буду возвращаться к ней. Значит, рейд идет. Ну, если идет рейд, значит, идет. Я думаю, я не думаю, я знаю. Потому что вчера я услышал эти аргументы. Но, я знаю, что по большому счету, наверное, можно было бы и отвянуть от тонировки государственным органам. Ну, как бы отвязаться от нее, дескать. Ну, ты бог с вами. Ну, там особо. Ну, что, тонируйте. Лобовое не тонируйте. А так-то вообще. С одной стороны. Но с другой стороны, в вопросах безопасности, как мы знаем, перебдеть невозможно. Ну, в смысле, переусердствовать. Ну, невозможно сделать больше, чем надо было бы сделать в вопросах безопасности. Меньше можно. Примерно достаточно, ну, уже сложнее. А вот слишком много безопасности не бывает. Это из области фантастики. Поэтому, а речь, вот, когда речь идет о тонировке, речь именно о безопасности. Вовсе не о том, чтобы вы там не ощипывали гуся в своем автомобиле, я не знаю, еще что-нибудь, не ковырялись в носу, при этом не раздражая окружающих. Нет! Это вопрос безопасности. Потому что когда у вас тонированные стекла, а еще и вечер, а еще и плохая погода, ну, так вообще нифига не видно в эти ваши боковые стекла. И не каждый автомобиль оборудован системой контроля мертвых зон, которая оповещает вас о том, что при перестроении вы там кого-то сейчас подрежете. Поэтому можно было бы, но не отвяли. Вот по поводу тонировки. Вы, если чувствуете силу в себе бодаться по этому поводу, ну, бодайтесь. Вчера аргумент, который я услышал, один-единственный, что вот летом сейчас хорошо, когда автомобиль затонирован, ну, не так жарко в салоне. А у меня не так жарко в салоне делает не тонировка, нет, а климат-контроль. Ну, серьезно, я говорю. То есть я пытаюсь охлаждать автомобиль не тем, что у меня наглухо затонированные стекла, тем более, что ни один автомобиль у меня в тесте не бывает с тонированными стеклами передними, потому что это автомобили из пресс-парков, и они совершенно точно до последней закорюченки соответствуют букве закона, требованиям ГОСТов и всего остального. Поэтому тонировки нет на автомобилях тестовых. И в салоне я не потею, нет. Я не испытываю дискомфорта, потому что у меня есть климат-контроль. Вот я этим охлаждаю автомобиль. Если вы охлаждаете иначе, окей. Я один из самых затонированных регионов, это южные регионы. Мы это знаем с вами. Это южные регионы, они одни из самых затонированных. Можно было бы предположить, что это потому, что там очень много солнца, все вот это, и на этом основании они все затонированы. Наверное, да. Но я хочу вам сказать, что я вот по пальцам двух рук могу пересчитать автомобили, которые я встречаю с закрытыми стеклами. Там, с закрытыми стеклами днем. То ли это экономия на топливе, то ли это желание всегда придерживать рукой крышу автомобиля через открытое окно. То есть так придерживать крышу, класть ладонь на крышу. Я думаю, что это, наверное, потому, что она слабо приварена, и ее может набегающим потоком воздуха сорвать с автомобиля. Поэтому водители любят либо придерживать крышу, либо придерживать дверь водительскую. Так, опять же, открытое окно, рука вывалена, и такая, и вниз придерживает дверь, чтобы дверь не отвалилась, скорее всего. Поэтому тонировка в данном случае от солнца вообще не спасает от температуры. Потому что ни в одном автомобиле не работает климат или кондиционер. Может, и работает, но только им не пользуется. А охлаждается салон воздухом, который заходит снаружи автомобиля. То есть нужно разогнаться, чтобы воздух заходил. Вот таким образом охлаждается автомобиль. Поэтому разговор про то, что тонировка защищает от температуры, ну, тоже немножко странный. Меня от высокой температуры, еще раз, защищает то, что конструкционно предназначено для защиты от критических температур, высоких или низких. Называется это климат-контроль. В автомобилях попроще, это называется кондиционер. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, доктор Влад.
Да,
по поводу тонировочки хотел сказать, что, в принципе, как бы сам езжу сейчас без тонировки, как закон вышел, запрещающий ее наличие. Не знаю даже, по какой причине. Ну, просто считаю, наверное, так более правильно. Раз власти посчитали, что это более безопасно, наверное, какие-то исследования провели, ну, и тогда поддерживаю, соответственно. Хотел бы еще сказать, что вот сейчас еду по Варшавке, и меня вот очень сильно возмутило то, что если говорят, много полиции в Москве стало, почему не следят за грузовиками, за качеством частоты обработки колес этих грузовиков? Просто ужас какой-то. Три грузовика, просто грязющая такая глина. Но потом это все превращается в пыль и, соответственно, в грязь на дорогах.
Потом этим дышим.
И потом на моей машине это все оказывается.
Вы знаете, я однажды предположил, что это такой способ просто очистки дорог. Такой способ. Вот почему поливалки эти ездят и постоянно увлажняют дорогу. Для того, чтобы она стала мокрой, потом грязь вся попала на наши автомобили, потом на автомобилях мы эту грязь отводим на мойки и смываем. Таким образом, мы по сути, и чистим дороги.
Ну да, Роман, слушайте, вы часто бываете за границей, там, в служебных командировках, расскажите, как часто вы видите, чтобы мыли улицы с помощью там шампуней, да, там машины, техникой?
Вот вы сейчас вопрос такой мне задали. Вот в Штатах ни разу, в Европе маленькие какие-то штучки такие, но они в основном с газонами работают, там могут поливать что-то с газона, а вот так, чтобы по дороге... Не знаю, но может они делают просто в то время, когда мы не ездим. Мы же сначала спим, потом мы завтракаем и выезжаем уже там после 9-10 обычно. Может они все делают до нас, но вот днем ни разу не видел. Нет, ни разу.
Понял, спасибо, Роман.
Нет, спасибо вам, да. Вот вопрос вы задали, а я ни разу не видел. В Европе точно, в Европах не видел. В Штатах вообще в принципе никогда. А в других странах не европейского континента, если это не Америка. Не вспомню тоже. Нет, они, наверное, это делают, но делают просто не тогда, когда автомобилисты все едут по дорогам. На стройплощадках Госнадзор следит за наличием действующей мойки колес. Гагога, может, и следит, а может, и не следит. Вот у меня тоже вот в нашем районе стала остро проблема бордюрного камня. Бордюрного камня проблема остро стала. И его нужно срочно поменять. Был плохой, теперь станет хороший. Гранитный или мраморный, или нефритовый, ну какой-то такой. Вот. И выдрали весь бордюрный камень, расфигачили, как водится, по полметра асфальта с каждой стороны. То есть нельзя просто так взять и удалить камень. Нужно, ну, конечно, расковырять нужно весь асфальт. Ну, пол полосы расковырять нужно, крайний. И еще и газон с другой стороны бордюрного камня тоже расковырять. Это все расковыряли, это все грязище полностью вся на всей дороге. Прошел дождик, все это потекло, и я еду, и я еду по болоту сплошному. Поэтому где Госнадзор? Зачем он там следит? Может, он где-то есть, может, он зачем-то и следит, но только я не знаю зачем. Да ладно, Николай Любер пишет. Моя машина. Это же хуже льда при дожде. Наверное. Ну, я не знаю. Раскрою правду. Купил бы джип, тонирован, весь заряжен, тонирован, чтобы ничего сыты. Может быть, спасибо. В Баку запрещена тонировка, пишет Денис. Возможно. Я не буду спорить. Фотографии пересматривать поездки в Баку. Может быть, она и запрещена там. Ну, наверное. А это к вопросу о том, что когда жарко и в солнечных регионах, тем не менее, все равно тонировать не нужно. А кто-то еще здесь мне писал про то, что... А, вот Спира. Машина стоит весь день на солнце, когда садишься в автомобиль, не так душно. Вот почему тонирует. Спира. Попробуйте забраться в цельнометаллический фургон после того, как он не целый день даже, а хотя бы часок постоял на солнце. Просто фургон, в котором нет стекол вообще в принципе. По идее, ну вот если исходить из этого... Из такой концепции. Там должно быть прохладно. Прохладнее, чем в кабине этого фургона. Ну, просто заберитесь. Я это делал и скажу вам, что нет, это не так. Автомобиль нагревается совершенно одинаково. Тонированные у него стекла, прозрачные у него стекла. Нет у него стекол вообще у этого автомобиля, и это просто фургон. Прогревается так, что жить-то это душегубка. В любом случае, при любом раскладе. И здесь тонировка тоже не работает. Вот, поэтому, ну что уж тут говорить. Ребят, я не хочу топтаться долго. Вообще задача моя была понять. То, что происходит сейчас, то, о чем я услышал вчера о тотальных проверках на тему тонировки и о тотальных предписаниях исправить, это некая акция разовая, это некий процесс продолжающийся, и он и будет продолжаться до тех пор, пока вот в равновесие не придет это явление, то есть тонированные в глухую автомобили, они не исчезнут. Или это вообще не проблема и даже не повод для разговора. И здесь наши мнения разделились. Кого-то останавливают, кому-то предписывают, кто-то уже сам снимает, кто-то вообще ни разу не попадался, при том, что ездит весь наглухо тонированный. Поэтому предлагаю поступить с этой темой как с ремонтом. Мы ее не сможем закончить, мы должны ее просто взять и прервать.
Краш-тест.
И прервем мы ее, перебив еще более важной темой. Еще более еще важной темой. Это краш-тест, где мы, во-первых, сталкиваем автомобили, потребительскую привлекательность, их потребительские характеристики, технические характеристики и все то, что делает для нас автомобиль таким желанным. Вот это все. Потом мы здесь ругаем и хвалим наши автомобили. Желательно конструктивно. Не просто огульно. Вот у меня у друга сломалась ДСГ на Октаве. Нет, а вот конструктивно. Ваши личные истории, ваши взаимоотношения с вашими же автомобилями, их достоинства, недостатки. А главное, пути решения проблем, если вы эти пути нащупали. Ну и, конечно же, безусловно, краш-тест — это голосование по двум или трем моделям. Я могу 2-3 модели вывести в голосование, где просвещенная аудитория моторов вам подскажет, как поступить при выборе автомобиля. Как бы поступил усредненный некий такой среднестатистический автовладелец, среднестатистический слушатель моторов. Так, новость, читал ли я, как подрался водитель и дядя, который бумажку снимал с номера. Первая мысль, подумал обо мне Спира. Спира, я не просто читал эту новость, я видео этого противостояния повесил у себя в тележеньку. Вчера эта новость появилась и у нас в телеграме радиостанции. Радио говорит Москва, телеграм-канал Радио говорит Москва, Радио говорит Москва. Телеграм-канал автоводителя, автоводитель, аутоводитель через УТ, ауто. Заходите, и там можно не только новость почитать, но и посмотреть это противостояние. Тряпочники переводят борьбу в партер. предположил я. Те, кто знает, те поймут. Ну, в смысле, это борьба. Борьба в партере где? Это там партер, внизу. Вот они, в конце концов, автовладелец, тряпошник, оказался на асфальте, на спине, отбивался ногами. Ногами пытался бить, как будто бы он какой-нибудь азиатский этот борец, там, джиу-джитсу. И он говорит, ногами пытается инспектора вот этого ЦОДДшного бить. При том, что сам на него напал. Напал, получил... упал на землю и ногами начал дергать, пытаться отбиваться от него. Средь бела дня и автомобиль, насколько я понял, Lexus какой-то, я уже не помню какой, Lexus, LS может быть? Нет, не LS. ES, по-моему, Lexus какой-то. Ну вот что-то такое. Мне нравится, это хорошо, потому что вот в такой коммуникации, в общении, это же способ общения, правильно? Вот в таком общении мы и придем как к каким-то правилам, к какому-то равновесию, вот к чему-то такому. Так, Юлий Калиников, давайте, хорошей вам охоты. Ребята отправляются за грибами в лес. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, да. Роман, будьте добры. Я прям еду прям в салон сейчас, да, в ВУ машин. Вы мне очень поможете. Я, в принципе, уже свой выбор сделал, но осталось две модельки вот между ними.
Последняя если... капелька нужна. Подтверждение вашей правоты. Да. Давайте, да, сейчас подтвердим.
Будьте добры. Либо X3 четырехлетний, либо Discovery Sport. Вот между ними я выбираю. И если мы чуть поподробнее по проходимости Discovery, что-то я
понимаю. А Discovery Sport, он тоже четырехлетний?
Да,
или
да,
посвежее?
Одинаковые, да.
BMW X3 с его X-Drive или Discovery Sport с его вот этой вот системой полного привода?
Да, да, вот. Я сейчас по полному приводу сомневаюсь там.
У Discovery?
У Discovery, да, вот.
Ну, что?
На более таких слабеньких моделей, ну, комплектациях.
Нет, а система полного привода там от комплектации не зависит. Он просто полноприводный. И больше того, это развитие платформы фрилендера, но развитие, получившее ряд технических изменений, которые еще более укрепили этот полный привод. Ну, то есть фрилендер и без того был, но он не самый сильный внедорожник среди лендроверов. Вот. Но тем не менее в Discovery Sport применены решения. Там увеличена, к примеру, глубина преодолеваемого брода. По-моему, 900 мм метров у него брод, без всяких шноркелей, или 600, ну что-то такое. То есть это крепкий внедорожник. Вот наоборот, Discovery Sport — это внедорожник в определенном смысле слова, а вот X3 — это кроссовер. Это не паркетник, но тем не менее...
По тестам я бы так что-то не сказал бы, знаете. Я там посмотрел только в интернете.
Я вам сейчас сниму, дайте мне, поставьте задачу, я вам сниму сейчас два теста, в котором сначала X3 в клочья порвет Discovery, а потом сниму тест, где Discovery в клочья разорвет X3. Вот, ну, в течение одного дня. Одни и те же машины будут у меня. Я вам сниму два обзора. Вы, ну, как бы, здесь нужно обращать внимание еще и на фактические техпараметры автомобилей и на сами устройства. А сами устройства говорят о том, что BMW — это машина, которая создается для удовольствия от движения по нормальным асфальтовым дорогам. Вот. А полный привод у этого автомобиля, он всего лишь для того, чтобы, когда нормальные дороги подкидывают вам какую-то гадость в виде снега, там, наледи, мокрой дороги, чтобы вы с этим справлялись надежно. Вот что такое BMW. Land Rover исторически, генетически создавался для того, чтобы преодолевать что-то. Это внедорожники породистые. Потом, которые сделали чуть более гражданскими, семейными, и вот в итоге вы получили Discovery Sport.
Итак, в итоге, что на каком выборе останавливаемся?
А мы сейчас проголосуем. Я не возьму такую ответственность на себя. Пусть и эту ответственность на себя возьмет наша аудитория. Ладно, давайте сейчас я в голосование поставлю. Я вижу ваш телефон, вы потом... Знаете что, мы сейчас проголосуем, а вы после этого еще раз звякните и скажите, ну вот как вам? Значит, смотрите, задача... Ой, а я же не понял, а для каких, собственно, вам-то задач? Для города и для... Перезвоните, я сейчас пока запущу голосование, а еще два вопроса. Вот, а вы, вам-то для чего автомобиль? Вам его проходимость действительно нужна? Но если вы так думаете о типе полного привода, то, наверное, автомобиль вам нужен и не только для того, чтобы по дорогам ездить. Итак, вот задача. Есть вторичка, вторичная BMW X3. И есть Land Rover Discovery Sport, диско-спорт. Ну, во-первых, диско-спорт сам по себе автомобиль чуть более продвинутых качеств. Он, может, не больше BMW X3, но он уже трехрядный. Как-то удалось ребятам британским сделать его вместительным, семиместным. БУшные, вторичные, четырехлетние. Это вопрос еще и о доверии к качеству и о надежности, остаточной надежности автомобиля. BMW X3 134 2135. Давайте проголосуем, поможем нашему брату. Брату поможем. 134 2135. Обычный телефонный номер по 495 коду. Звоните по этому телефону, если поддерживаете в этом голосовании. Если бы на месте нашего слушателя вы остановились бы на BMW X3 134 2135. Четырехлетний, мы не о новых говорим. Land Rover Discovery Sport 134-21-36. 134-21-36. Поскольку много было сказано про тип привода и много внимания обращается именно на это, я думаю, что помимо всех остальных качеств, преимущественно нужно еще и обращать внимание на возможности вне асфальтовых дорог этих автомобилей. Вот если бы это для вас имело важное значение, то как автомобиль умеет преодолевать пересеченную местность, плохие дороги и все остальное. Вот для этих целей BMW X3 134-21-35, Land Rover Discovery Sport 134-21-36. Позвоните, проголосуйте, потом возвращайтесь в эфир и рассказывайте, почему вы так сделали. А может быть, вы раньше этот выбор сделали и сейчас вы готовы прокомментировать его. 7373-948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да, Олег.
Скажите, пожалуйста, я запал на автомобиль, на китаец. Great Wall Hover M2. Там и цена, и внешний вид вроде.
Ой.
Но ни в одном из салонов я не смог его посмотреть. Ну, вживую.
Это должно вас насторожить, должно было бы. Вот.
Насторожило.
Представьте, если вы новый автомобиль не можете найти, то как же вы будете потом поступать с автомобилем, у которого уже там пробег и все такое? А зачем именно он? Сколько он стоит? Какая цена у этого автомобиля?
Вот везде, где видел, 450. Фантастика вообще.
Да ладно. Мне сложно что-то сказать. Это нужно зеленкой обработать. Нет, в смысле, это нужно выяснить. Давайте, пока мы выясним этот вопрос, у меня для вас другая новость. И может быть, вы в этой новости найдете чуть больше ответов для себя, чем вот по этому Great Wall. Я подумаю, нужно еще немножко обмозговать. Китайская Народная Республика, КНР, Китайская Народная Республика направит дешевые машины в Камбоджу с пробегом, тачки с пробегом, секонд-хенд, в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию. И Россию. Россиюшка станет принимать китайские автомобили с пробегом, но донашивать за китайскими автовладельцами их автомобили. Не обязательно китайского производства, в смысле китайских брендов. Даже, может быть, просто других брендов, но произведенных в Китае. Audi, Mercedes, безусловно, вот это вот все, Bentley, Lamborghini. Вот все с пробегом сюда донашивать. И это якобы в рамках партнерства международного и между нашими двумя государствами. И там тачки будут вообще в районе 500 тысяч стоить. Тоже вот такие. Подумайте об этом. Мы с этой новостью еще разберемся чуть позже, ладно? Просто нужно подумать вот над этим. Может, не нужно искать этот ховер, этот Great Wall, а подождать Урус. Урус из Китая с пробегом за 500 тысяч. 134-21-35. Если бы сегодня вы принимали решение приобрести для себя кроссовер с желанием взять крепкий и надежный еще и проходимец, ну, помимо его гражданских качеств, он должен обладать еще и возможностями и потенциалом внедорожным, то, скорее всего, это был бы BMW X3 для вас. Четырехлетний X3, 134-21-35, это BMW. Нет, это был бы Land Rover Discovery Sport, 134-21-36. Тогда позвоните и проголосуйте. 134-21-36.
Краш-тесты.
Я скажу честно, должен расстроить автовладельца и будущего владельца этих автомобилей, потому что, ну, судя по всему, судя по настроению, по тональности нашей беседы, я понял, что склоняетесь вы к BMW. Ну, вот больше нравится BMW. Ну, и звучит все-таки BMW, BMW. И говорит, Land Rover, Land Rover. Land Rover, BMW, BMW, это как сапоги и туфли, сапоги, ботинки и туфли. Это, ну, звучит, конечно, BMW, но, тем не менее, для всех тех целей, которые вы описали, вы уж простите, но наша аудитория считает, что Land Rover подходит аж на 79%. 79% проголосовавших сказали, не-не-не-не-не, 4 года для проходимости, для всего вот этого, это, конечно, Land Rover Discovery Sport. 79%, 21% туфли, говорят, BMW.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 25 июля, и мы продолжаем здесь программу о лучших друзьях каждого мужчины. Друзей этих прибавилось у нас, и это хорошо. Да что же я говорю? Нет, это плохо, конечно. 542 529 автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Час назад 358 140. Скорость движения в центр упала до 34 километров в час. На юге МКАД внутренняя стоит на 4 балла. Внешняя пока едет. Общая загруженность 3 балла по ЦУДД и 3 балла по Яндексу. А такси сейчас стало уже чуть больше. 21 600, каршеринга 2600, ДТП с пострадавшими одно, согласованных перекрытий 476, несогласованных 152. Что это? Мы по-прежнему не знаем, что это такое. А, так, про Great Wall Hover M2, это китайский аналог Toyota и так далее. Сейчас две штуки. Доволен, хороший. Так, кто-то еще здесь писал про Great Wall. Это цена у неофициальных дилеров, которые заманивают ценой, а потом обманывают клиентов, выпивают из них всю кровь. Пусть даже не думают туда идти. Это 626-й СМС нам пишет. Хорошо. Хорошую машину тремя буквами не назовут. Да не, назовут, конечно, назовут. Так, BMW, если есть проверенный сервис по BMW, иначе разводки на цену, на запчасти и ненужные ТО. Это от Дениса. Относительно нашего краш-теста, я напомню, у нас в краш-тесте сошлись Discovery Sport, это Land Rover, и X3, это BMW. С пробегом. Это было голосование еще и о доверии автомобилям с пробегом, о доверии сервису, о понятности этих автомобилей на вторичке, обслуживании и все такое. И результат уже известен. Теперь осталось получить звонок от слушателя, который прямо сейчас ехал, уже ехал платить свои деньги. И теперь вместо одной дилеммы получил другую дилемму. Вот, казалось бы, уже вопрос был решен, но нет, вмешалась аудитория и сказала ему: все не так, ребята, нет, не за BMW нужно ехать, а за Discovery Sport. Во всяком случае, так утверждает голосование наше. 21% ответили BMW X3. Если нужна машина надежная, с пробегом, все вот это вот. И чтобы еще и с асфальта можно было гарантированно надежно съехать. Тогда это BMW. Так думают 21%. 79% ответили нет. Вот в этом случае, конечно, нужно приобретать Discovery Sport. Слушатель исчез. Вот обращает на себя внимание отсутствие. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Роман. Доброе. Ну, в этом споре бы я все-таки поддержал BMW, потому что именно как раз-таки X3 с дизелем считается одной из самых надежных в этой вообще среди BMW. Может быть, я не по теме, но вот тоже сейчас стоит выбор. Нужна вторая машина в семью, желательно небольшая, малолитражка, но при этом проходимец. Рассматриваю Suzuki Jimny.
Я бы тоже его в таком случае рассматривал, но только надо, чтобы он сначала приехал, познакомиться.
Да, вот в этом и проблема, то есть то, что осталось в салонах, это все 18-й
модель. Давайте, дайте ждать, давайте подождем, потому что мне сейчас пока что, кроме того, что все мы и так знаем, потому что читали о Джимне, сказать пока что нечего. Итак, вот мы вам сломали голову окончательно, уважаемый заказчик краш-теста. Доброе утро еще раз. Да, здрасте. Ну, говорите, вы уже в эфире, я же вот вывел ваш...
Алло, здравствуйте. Да. А, это я, который пропал.
Конечно, вы, да, напомните, как вас зовут?
Александр,
Александр. Александр, вот Александр, который ехал заплатить деньги, судя по всему, за BMW, а мы ему сказали, вертай взад и поезжай в Land Rover.
Да, и, к сожалению, я просто не успел уточнить, что, да, полный привод, это, конечно, важно, потому что есть и дача, и какие-то там увлечения, но они не настолько глубокие, что прям съезжать... грубо говоря, в грязь.
Поэтому... Ну все, тогда да. Все. Тогда надо брать BMW, но опять же, видите, знающие люди, BMW-воды, вам говорят о том, что надо обзавестись сначала хорошим проверенным сервисом или хорошим проверенным мастером, потому что иначе можно попадать на денежки каждый раз, когда нужно будет его обслужить или починить.
Вот. Расскажите что-нибудь плохое про Discovery, чтобы я окончательно...
Плохое про Discovery? Ну, у него такой салон утилитарный, ну, не с BMW, конечно, не сравнится такой. У него, что еще у него? У него такая управляемость, она не то чтобы не отточена. Но, с другой стороны, утюжок, уверенный такой утюжок. А что еще у него? У него мультимедийка отстойная. Вот мультимедийка у него, ну так, ну вот никогда Land Rover и Jaguar и Range Rover не славились до последнего момента, но это уже новейшая генерация, а Discovery не относится к этому. А что еще у него? Ну, у него обслуживание тоже не дешевое. Совсем не дешевое обслуживание. Вопрос надежности тоже стоит остро для Land Rover. А что еще? Ну, не знаю, так вот особо поругать. Новые я могу критикнуть за то, что, ну, дорого стоит. Ну, вот реально очень дорого, очень дорого. Ну, прям вот для этой модели дорого. Я бы меньше оценивал ее, но они не могут меньше ценить ее.
Вот. Спасибо всем огромное за голосование.
Вам как бы... Да, спасибо вам. Поэтому нет. Если полноприводность нужна не для того, чтобы преодолевать бесконечные какие-то пространства пересеченной местности, а так просто как гарантия того, что ты точно совершенно доберешься на дачу, если там дорогу размыло, X3 для этого, безусловно, хватит. Скидка за трейд-ин 200 тысяч и там, и там. Петр Захар пишет. RAV4 дизель нужно брать. Вот что нужно брать. Нет, попробуйте, пойдите, убедите женщину, которая решила, что ей нужен BMW, взять Toyota. И послушайте, что она вам на это скажет, женщина. Не надо. Вот, как говорит древняя народная мудрость китайская, не дергай тигра за усы. Уж лучше сразу либо прибей его, либо обходи его стороной. Не надо вот этого. Вот этой женщине, которая говорит тебе BMW, отвечать ей Toyota. Это зачем вам? Воздержание потом недельные, месячные, и все это еда непонятно, чтобы доширак есть потом. Для чего? Так, зато когда продавать будет Land Rover, можно цену поднять два раза, просто заправив полный бак. Да, хорошо. У BMW, говорят, сотрудники... Рули отваливаются, говорят наши сотрудники. Я не знаю, я с BMW уже 100 лет не общался. Это я так просто по старой памяти что-то рассказываю про BMW, при этом совершенно не понимая, что из себя представляет новое BMW. И больше того, совершенно не узнавая новое BMW. Йозеф Кабан, мне кажется, что Йозеф Кабан сейчас занимается дизайном BMW. А мы этого парня знаем по каким автомобилям? Мы его знаем по автомобилям «Шкода». Он рисовал «Октавии», вот эту генерацию «Октавии». Он рисовал «Кодиак» и прочие вещи в «Шкоде». Сейчас он занимается BMW. И молодец, хорошо занимается, до неузнаваемости. Вот, узнать новый X6, опознать в новом X6 BMW с кормы практически невозможно. Все, невозможно. Это все, что угодно, но только не BMW. Это и не хорошо, и не плохо, это просто так. Я, опять же, субъективно оцениваю, что у каждого из нас сложился в голове какой-то образ BMW, визуальный образ BMW. И вот последние модели BMW, они как-то в этот образ не укладываются. Но если стратегия была именно такая, делать BMW не BMW, ну, то есть, чтобы они вообще не были похожи на BMW, тогда эта стратегия, она успешно
успешно применяется в дизайне BMW. Давайте же о наших краш-тест автомобилях пару слов скажем об их технических параметрах и характеристиках. Кто-то здесь уже сказал про моторы BMW дизельные, что, мол, хорошо и надежно, и я согласен. И больше того, и для Land Rover тоже дизельные моторы считаются преимущественно правильными, потому что бензиновый у него только 240 сил начинается. И, ну и вообще зачем? Если вам нужен крутящий момент, то, то вам нужен дизель, а вовсе не бензин. Вот и давайте примерно одинаковые возьмем. Версии для BMW 2014 года. Это тот, который F25, тот, который рестайлинг, тот, который с 2014 по 2017 год выпускался. Я напомню, мы голосовали по бэушным, ну, в смысле, с пробегом автомобилем. И это 190 сил, дизель, 2 литра, автоматическая коробка передач, полный привод. Для Land Rover Discovery Sport это также 2-литровый мотор, тоже автомат, но сил 180, но тоже полный привод. Вот эти две версии. Сначала геометрические размеры автомобилей. Диско 4 метра 59 сантиметров. X3 4 метра 65 сантиметров. Он длиннее. Колесная база Land Rover 2,74, BMW 2,81. Он больше в салоне. Пространство в салоне больше. Клиренс Discovery 212, BMW 204 миллиметра. Окей? Окей. Багажник. 829, у меня стоит цифра, 829 литров багажник Discovery Sport. Что это значит? Какие 829 литров? Откуда? Куда мерили? Я думаю, что это по потолок, а не по оконную линию, как это обычно принято мерить. Вот если мерить нормально по шторку багажника, то 550 литров у BMW. У Discovery какие-то 829 литров. Это совершенно нам ни о чем не говорит. Здесь могло быть ровно так же написано бы 4000 литров или 854 тысячи литров. Абсолютно неважно. Но багажники у них примерно сопоставимые. 550 у BMW, и это хорошо. Бак 65, Land Rover 67, BMW. Что касается мощности и динамики, про мощность вы уже знаете. 190 BMW, 180 дизельных сил Land Rover Discovery Sport. Крутящего момента чуть больше у дискача, при том, что сил меньше. 430 ньютон против 400 у BMW. Все это приводит к разгону до сотни у BMW за 8,1 секунды, у Land Rover Discovery Sport за 8,9. Разница чуть меньше секунды, но она есть. BMW подтверждает статус динамичных автомобилей. Расход топлива в смешанном цикле 5,3 Discovery, 5,2 у BMW. Ясное дело, что никто никогда в городе не может получить таких результатов. Ну, в смысле, в городе при нормальном непробочном движении. Ну и хорошо. Дальше, что нас еще интересует, какие параметры нас интересуют? Автомат 8-диапазонный для BMW и 9-диапазонный для Land Rover Discovery Sport. 9-диапазонный. Все. Про цену я не буду вам говорить, потому что мы голосовали автомобили с пробегом. Мы голосовали автомобили прошлой генерации, поэтому просто вот вы теперь знаете немножечко по технике этих автомобилей. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Сижу в машине на обочине.
Что случилось?
И гаишник на аварийке, гаишник оформляет штраф.
За что? За тонировку?
Нет, тонировка, к счастью, нормальная. Повернул не там, жену вез, торопился.
Ну, это будет наука.
Ребята, аккуратнее, да. Вот здесь вот кто знает, у нас на Гинске налево с моста не надо. Стоит, дружище. Все. Щелкает. Но у меня еще вопрос. Он стоит на пешеходном?
Да. Ну, а вы сфотографируйте и пришлите мне, я в телегу повешу.
Окей,
то, что они полиционеры, это вовсе не означает, что они не подпадают под какие-то базовые фундаментальные вещи. Там парковка на пешеходном переходе. Ну, что это за свинство такое? Нет, окей, ты когда с мигалочкой, ты можешь проезжать и по встречке, там, и еще что-то, и пользоваться преимущественным правом проезда всего. Но базовые фундаментальные вещи нужно уважать. И в конце концов, ведь ты же полиционер, детям пример, правильно? Я считаю, или нет? Как у нас было, дядя Степа? Ведь это же, помимо всего прочего, еще и детям пример. Какой пример вы показываете, товарищ полицейский, подрастающему-то поколению?
Моторы.
Так, я читаю, даешь фотку. Будет фотка. Фотку сейчас закинет мне. В Телеграм бросайте, деревенский парень. А я потом в свою тележеньку закину. А у Range Rover дизель... Peugeot. Хорошо. Продается ли Audi A1 в России официально? Официально Audi A1 в России Мне кажется, что нет, не продается сейчас. Будет ли продаваться? Это тоже хороший вопрос. Станет ли она продаваться в России? Вообще, эти автомобильчики, с ними знаете, какая история? Очень сложно убедить человека, во-первых, в том, что это правильно, платить деньги за маленькую козявку, за маленький городской хэтчбэк, ну, скорлупочку, платить деньги, примерно похожие на стоимость нормального полноценного полноприводного кроссовера до премиального сегмента. Ну, то есть, когда вы... Ну, ясно, да, что за 800 тысяч он не может продаваться, А1. А когда бы он продавался бы, то он бы стоил уже... ну, мы видим по примерам других моделей. Мы видим это. Он бы продавался... Во-первых, он бы конкурировал с серьезными парнями, с харизматичными серьезными парнями с историей, такими как... Мини, к примеру. А потом бы в результате все равно стоил, как модели не премиального сегмента, с гораздо более внушительными характеристиками и показателями любыми. Мощностными, геометрическими, там, комфорта, всего остального. И в результате это штучный товар, очень нишевый, и поэтому, нет, не продается у нас ни Audi A1, ни Audi Q2, который в природе существует. И, кстати говоря, является собой симпатичный автомобильчик с характерной внешностью и с какими-то чертами интересными, но Q2 у нас тоже нет. Вот BMW рискнули со своим X2, рискнули, и есть ощущение, что облажались, потому что спрос на автомобиль ну, так, близок к статистической погрешности. Скажу по секрету, новый Jimny будет от 1,3, пишет Спира. Спасибо большое, Спира, но цена его нас интересует, конечно, но не в первую очередь, ну, лично меня, потому что я все равно не собираюсь его покупать. Меня лично интересует его качество, ходовые качества, его эксплуатационные качества, характеристики, комфорт, эргономия, ну, вот это вот все. Поэтому с ценником разберемся. Скажу вам по секрету, Спира, что очень часто вот такие секреты, они потом не находят своего подтверждения в реальной жизни. Это тоже так бывает. Ну что ж тут говорить? Ну, бывает всякое.
Моторы. Автопром.
Это там, где новости автомобильной промышленности. Вот что такое. Это самая традиционная наша рубрика «Автопром». Не сказать, что сегодня прям как-то уж много всего принесли нам новостные ленты, но, тем не менее, здесь есть о чем поговорить, если вы не против. Во-первых, в правительстве одобрили запуск сервиса, который позволит оформить ДТП по Европротоколу, и я этому хотел бы уделить какое-то внимание отдельное. Ладно, давайте мы просто... и Женев имена читает в новостях эту историю. Это мы с вами вынесем на обсуждение. Здесь нужно поменяться впечатлениями, которые должны базироваться на нашем опыте использования Европротокола сейчас, уже сегодня, пока он не в виде приложения оформлен, а в виде бумажечки у вас в бардачке. Но, как показывает практика, у вас и бумажечек-то этих нет почему-то. Почему? Это вопрос вам, и он не риторический. Это как раз тот самый вопрос, который требует ответа. Попробуйте найти этот ответ для себя. Для себя и для меня тоже. Еще у нас появился почти что без камуфляжа Шкода Октавия. Новой генерации. Издание Auto... Ну, в общем, я думаю, что это чешский портал. Опубликовала новые снимки с дорожных тестов нового же четвертого поколения чешского седана. Его здесь называют бестселлером. Ну, это так, действительно, для компании «Шкода» «Октавия» — это локомотив движения и локомотив коммерческого успеха. На этот раз марка вывела на шоссе новинку в кузове «Лифтбэк». Окей. Там уже снимки появлялись в кузове «Универсал». Сегодня опубликованы снимки более популярной версии. Рассматриваем эти кадры. И что мы видим? Автомобиль почти без камуфляжа. Заклеены только задние фонари. И они, эти задние фонари, заклеены таким образом, что тачка, ну вот прям ей-ей, «Вольво» прошлой генерации, а в частности 80-ка. Ну вот так по задней части, если смотреть по фонарям. Но фонари залеплены. Ясное дело, что фонари будут базироваться не только на крыльях задних, но и на крышке багажника. Часть фонаря будет. Вот эти как раз то, что на крышке багажника, это все заклеено, причем заклеено в цвет кузова, из-за чего и создается ощущение, что это «Вольво» почему-то. Так, Двойных фар не будет впереди. Фары, я бы сказал, все больше и больше дизайн носовой, мордовой части автомобиля все больше и больше напоминает Audi. Ну, то есть геометрически и вот с точки зрения расположения фар переднего головного света, их сочленение с решеткой радиатора, все это, ну, как-то уж совсем аудюшное. Но если найти аналог в существующем модельном ряду Шкода, то можно сказать так, скорее вот как у Суперба. Все, вот это то, о чем мы сразу говорили, ребят, это ошибочное. Вы зря сделали вот эту очкаричную с двойной оптикой, с какими-то с разделением на две части Октавию. Зря вы это сделали, это ошибка. И в подтверждение того, что это действительно ошибка, может быть, новые фотографии Октавии, где уже вот этой никакой двойной оптики нет. Цифровая приборная панель, крупный дисплей мультимедийной системы, развлекательные дефлекторы, кнопки, все под него переехало. Это если мы говорим об интерьере. Но это нас мало волнует, потому что нам нужен уже. Нам подавай, хватит все, нам шпионских снимков, нам подавай настоящую живую Октавию. Ее мы, возможно, обретем в виде автомобиля, который официально будет представлен еще в этом году. А в Россию-то она приедет точно не раньше следующего года. Это по информации российского офиса компании «Шкода». Я напомню, что мы с ними периодически держим связь здесь в эфире, и как раз из их сообщений я и подчеркнул это знание. А вот еще один удар под дых всем тем, кто не понимает, что это за купе такие. Купе, тоже развелось купе четырехдверных, пятидверных. Купе, вы думаете, может быть только двухдверным? С вами не согласны дизайнеры компании Audi. И, в частности, с вами не согласны любители компактных кроссоверов. Audi представляет кросс-купе Q3 Sportback. От стандартного Q3 отличается как раз именно заваленными задними стойками, покатой формой крыши и углом расположения заднего стекла. Проще говоря, это как раз мы и называем купе-кроссовер. Не только покатую крышу. Широкий набор стандартного оборудования получает автомобиль. Сравним по габаритам со стандартным Q3. Крыша, там отсутствуют, кстати, рейлинги, стала ниже на 30 мм. Высота автомобиля также уменьшилась. Объем багажника под полкой 530 литров. Как? Но как в этом компактном автомобильчике 530 литров у вас получилось? Не знаю. Дальше, в число внешних отличий, новый узор радиаторной решетки в виде сот складным диваном задним с трехсекционной спинкой, спортивная подвеска, но в остальном ничем не отличается от стандартного Q3, который мы тоже ждем. Можно сказать, что это кроссовер грядущего. Это кроссовер, который только должен найти своего покупателя здесь, в России. Ну и накануне фотографии его я также в тележеньку уже закинул. Там без особого описания, но тем не менее, сейчас можно было бы обсудить. Накануне компания Kia представила очередную шпилку в зад дружественной своей компании, головной компании Hyundai. Мы знаем, что Hyundai Kia — это партнерское производство, это братское производство. Ну и ровно так же мы знаем о том, как эти две компании относятся друг к другу с точки зрения бизнеса и с точки зрения разделения рынка. Как заклятые братья, заклятые такие лютые, лютоволки, которые друг другу братья, конечно же. Вот, и поэтому это, безусловно, шпилька не только для Hyundai, но и для одного из самых популярных. Да чего уж там, самого популярного Hyundai в России, Hyundai Creta. Creta — невероятно популярный автомобиль не только в России, но и на других рынках. У нас его популярность затмевает даже Solaris, который был самым продаваемым автомобилем страны несколько раз. А вот здесь сейчас Creta постепенно занимает это место. И ясное дело, что Kia в стороне от этого успеха и от этого пирога долго оставаться не могла, как компания. И, наконец, представлен глобальный кроссовер Seltos. Seltos. Я бы поработал здесь над произношением или над русским названием. Что-нибудь придумать бы, что-нибудь другое. стоит для него. Мировая премьера состоялась в Южной Корее. Глобальные продажи намечены на третий квартал нынешнего года. Уже в этом году должны начаться продажи. В Россию модель должна добраться к следующему году. Производство будет локализовано там же, где локализовано производство и нескольких других моделей компании на калининградском заводе «Автотор». Три силовых агрегата. Ну, в общем, мы и так сами знаем с вами, что это за моторы. Это вот с точки зрения техники все хорошо известно. Турбо-бензин 1.6, 177 лошадей. Потом, что это? Нет, спасибо, закончится. Потом 149-сильный еще бензин, двухлитровый, атмосферный. И турбодизель 1.6, 134 лошадиные силы. Семиступенчатый робот с двумя сцеплениями, шестидиапазонный автомат и вариатор. Привод либо передний, либо полный. Что именно будет приезжать в Россию, какая именно комплектация Селтоса будет приезжать в Россию, нам пока неизвестно. Но я думаю, нужно просто посмотреть на Крету, вот вам и будет ответ. Вот все то же самое, но только называться будет Селтос. Я имею в виду с точки зрения силовых установок, коробок и типа привода.
Моторы. Моторы.
8.36, моторы, мы продолжаем. Посмотрим же на транспортную ситуацию. 606 515 автомобилей, в начале программы 358 тысяч. Вот вам, пожалуйста, динамика прироста автомобилей населения Москвы. Средняя скорость движения по-прежнему остается довольно высокой для этого времени. 30 км в час по направлению в центр идет поток. Значит, что мы видим на в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва»? В Германии побит температурный рекорд. В населенном пункте Геленкирхен температура воздуха повысилась до 40,5 градусов. Это самое высокое значение в ФРГ за всю историю наблюдений, сообщила метеорологическая служба. А мы по-прежнему будем закрываться от небесного явления дощечки и говорить, что нет никаких проблем с климатом, что мы его не сломали, что все у нас идет хорошо, по плану, куда нужно, и в итоге придем, куда сами захотим. Все, по-прежнему нужно настаивать на этом. Все, температурные рекорды по Европе бьются за все время наблюдений, никогда такого не было, зато у нас хорошо. Правда же? Все, зато у нас хорошо, и это хорошо. Дальше. У нас есть мобильное приложение, которое должно будет нам заменить бумажки. Мелкие ДТП с 1 ноября будут оформляться через мобильное приложение «Помощник ОСАГО», так оно будет называться. Доступно для iOS и Android в октябре. Почему? Давайте заклеймим его. Давайте же критиковать, и так найдем все самые слабые стороны, и до октября у разработчиков будет возможность их переработать и все такое. Вот сейчас мы с вами должны рассказать сами себе, почему это плохо. Вот почему это плохо? Чуть ранее новость. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый заместителем председателя правительства, и уже становится как-то тоскливо от этого, правда же? Когда тебе говорят про что-то модное, про что-то динамичное, про что-то, про приложение, про iOS и все остальное, и тут ты слышишь: Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый заместителем председателя правительства. И такое, и все уже. Да, ну, наверное, что-то динамичное они могли решить. В целом они одобрили концепцию суперсервиса. Суперсервиса? Суперсервиса? По оформлению Европротокола онлайн. Они такие: одобряем, одобряем, товарищи кроты. Господа, посчитаем деньги, давайте что-нибудь решим. Решили. Сообщается на сайте правительства: сервис оформления Европротокола онлайн через портал госуслуг, мобильное приложение позволит гражданам оформлять извещение о ДТП в электронном виде без участия сотрудников ГИБДД, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. Все данные, а именно водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис для извещения поступит из личного кабинета водителя. Ему останется только проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия. В личном кабинете на портале госуслуг будет возможность хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП, а также в один клик направлять Российскому Союзу автостраховщиков, страховщиков, а также в один клик направлять еще что-то для рассмотрения, получения необходимых статусов, регистрации и так далее. Пользователям даст возможность онлайн-поиска страховых компаний. Как полагают в правительстве, запуск сервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут, что позволит уменьшить связанные с авариями дорожные заторы. Все, что хотели, они нам сказали. Теперь мы давайте оценим эту инициативу под разными углами. Алло. Доброе утро.
Алло. Роман, приветствую, Дмитрий. А есть же сейчас приложение РЦА, Европротокол. И оно также раньше, правда, работало отдельно, а сейчас его подвязывают к кабинету из госуслуг. Правда, им не пользовался, процедуру не проходил.
Ну вот.
В отзывах читал, что все нормально работает. Зачем придумывать новое мыло?
Я не знаю. Спасибо большое. Тут вы меня поставили в тупик. Я не знаю. Но все равно давайте оценивать инициативу. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Да.
Доброе.
Здравствуйте. Цифровизация – это прекрасно, особенно когда она работает. Но в этом случае, скорее всего, будет так, что придется опять ждать на месте ДТП гаишников. Просто потому, что ущерб опять, ну, практически в большинстве случаев ДТП будет составлять там больше 100 тысяч рублей. У меня вот было 2 ДТП за прошедший год, и в первом случае житель Самарканда Сухроб не признал свою вину, когда въехал мне в задницу и расколол себе радиатор.
Ага.
Вот. И пришлось там ждать гаишников на Ленинградке, на пересечении Ленинградки и МКАДа там 5 часов.
Прикольно. А потом, когда они приехали, признал. Вот они убедили его признать все-таки вину.
Да. Как только убедили. Они приехали, они убедили его секунд за 15 о том, что он не прав. И второй раз абсолютно идентичная ситуация, но с каким-то русским парнем.
Угу. Тоже
но
не признал.
Было все абсолютно. Нет, он-то на месте признал, да, но просто он очень хорошо сгреб мне дверь багажника, и у меня был большой ущерб. Мне опять пришлось ждать гаишников, потому что Европротоколом там было не отделаться. Хотя я их исправно всегда вожу с собой. А у меня есть печатный полис, у меня есть все эти бумажки, но толк-то...
Понятно.
Приложение будет то же самое.
То есть не надо, просто ДТП сложно назвать мелким, а для оформления только мелких это работает. И поэтому получается, что все равно не работает, что хоть бумажный европротокол, хоть электронный европротокол. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Добрый день. Да в любом случае хорошо, но мелких-то ДТП, то есть гражданин, он на собственном опыте печально судит, а так вот у меня все ДТП, которые бывали, кроме там одного, слава богу, были как раз такими мелкими, что Европротокол очень даже спасал.
Слушайте, я вот сколько я езжу и вижу эти мелкие аварии, я только однажды увидел человека, который на капоте машины заполнял Европротокол. Однажды. Все остальные ситуации, это люди стоят. А вы отвязные, вам как-то вы в ДТП часто попадаете? Раз пять уже. Нет?
Видел в основном, честное слово.
Я понял, хорошо. Ну вот видите, я однажды только видел человека, который на капоте действительно что-то писал. В то время как второй, между прочим, сидел и что-то делал по телефону, говорил с кем-то. Второй. И это говорит о чем? О том, что бог его знает, зачем первый писал. Потому что писать должны два. Писателями должны стать оба участника ДТП, а не только один. Хотя, может, это был виновник, и тогда он писал за двоих, заполнял все данные. Почему эта штуковина не будет работать или будет работать криво? И какие риски вы видите в этой связи? Ведь должно появиться рано или поздно наше «Большой брат будет следить за тобой, ты все данные заливаешь на госуслуги, и тогда...» Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Ну, тут просто два замечания. Первое замечание, если машина на каске, то вот тут как потом будет с теми, кто каска страхует? И если мелкое... Вот у меня была ситуация какая. Было мелкое повреждение на машине Audi. Угу. После здравого размышления я был виноват, я согласился сделать европротокол. Я думал, что вот сколько там, 50, по-моему, тысяч, да, кажется, что-то в этом роде.
Ну, побольше. Побольше.
Ну, я не помню, сколько. Ну, в общем, потянуло в два раза больше, потому что были скрыты повреждения, потому что это шильдик Audi.
Угу.
Ну, в итоге смысла вот от этого европротокола, ну, я не вижу. Понимаете? Тем более потом, как это разруливать с каской.
Угу.
Все равно это надо же... Решать будет с той страховой, которая у тебя. Они там напишут тебе, что опять какие-то повреждения. Еще сказки тебя снимут. Такой вот, может быть, я не знаю, я вот спрашиваю вас как. Не юрист.
Да и я не юрист. Нам бы здесь, конечно, и юриста бы спросить. Может, вы знаете, у нас как ведь было сказано однажды, и небываемое бывает. И вот, вот так и живем, как в сказке. Да, доброе, как сказка, в сказке, да, сказкой. Доброе утро.
И, да, да-да-да, хотел еще задать такой вопрос. А предполагается ли какой-то функционал оценщика в этом приложении? Потому что вот это как бы такой геморрой, который можно было бы действительно снять на месте.
Функционал оценщика. Но это же он тогда
что-то... Потом после ДТП ты едешь к независимому оценщику, который оценивает, потом это все длится какое-то время, и тебя вызывают там на ремонт в какую-то СО.
Ну, вы знаете, насколько я понимаю, это приложение, оно... то есть... Удобства, которые получаете вы при мобилизации заполнения Европротокола, его автоматизации, удобства, которые получаете вы, это лишь побочный эффект. Цель другая. Цель вообще не сделать вам удобней. Цель не сделать вам проще. Цели такой нет в принципе. Это побочный эффект. Как, там, я не знаю, как что, как метан. Есть побочный эффект производства молока в природе. Вот, в природе производится молоко. И побочный эффект производства молока – выделение газа метана в атмосферу. Кстати говоря, мы знаем, кто виноват в этом глобальном потеплении. Конечно, эти полчища коров, безусловно. Вот так, ровно так же то, что вам должно быть удобней – это побочный эффект. А главная задача – это, конечно, ускорить время оформления ДТП и поскорее убрать вас с дороги, чтобы вы прекращали создавать заторы, бесконечные пробки, которые у нас возникают из-за бесконечных аварий. Бесконечных. Вот сейчас город пустой. Ну, вообще пустой. На Волгоградке 3 аварии. Рядом Рязанская, ну, тут не вижу. На шоссе энтузиастов 2 аварии. Дальше Щелчок, 2 аварии. Ярославка, от МКАД до 3-го транспортного кольца 3 или 4. Восклицательный знак один непонятен. Дмитровка, 2 аварии. Дальше, тут магистральные, тоже авария. Кутуза, где тут наша Кутуза? На Кутузе 2 аварии. 3-е транспортное кольцо, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 или 7. Вот я вижу это. А пустой город абсолютно. Это количество ДТП. И я уверен почему-то абсолютно, что все эти ДТП там сейчас не скрипят перья, заполняющие квитанции, эти извещения Европротокола. Нет, нет, это люди, которые стоят и ждут. Поэтому тут основная задача, конечно, просто убрать вас поскорее, вот все эти аварии, чтобы они поскорее разъезжались. Вот какая основная задача. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Роман, да, здравствуйте. Ну, идея хорошая, но, как обычно, у нас это работать не будет. Так почему? Же, как Европротокол. Да потому что люди не хотят углубляться в знания, да, как их заполнять. Ну, посмотрите, вокруг сплошь рядом, да, на съездах, да, притерлись бамперами, даже царапин нету, но стоят там, в носу ковыряются, пытаются мозг почесать им через нос, да. И, ну,
вот скажите, а вот делают. Это, вот в этом, вы знаете, мне кажется, что зачастую вот в этих ситуациях причина кроется вовсе не в недоверии к оппоненту, который что-то там намухлюет.
Это недоверие к страховым, мне кажется, потому что...
А я думаю, банальная лень.
Мне кажется, нет, потому что очень часто страховые то запятую там не там поставил. Да. И повод подсказать. То есть в приложении, мне кажется, еще больше этого будет.
Возможно. Все. Я вот здесь не буду спорить. Возможно и так. Но мне кажется, банальная лень. Сидеть, разбираться. Все желания. Вот пусть приедут, господа, полицейские, оформят. Я там пару слов черкнул. Ехал сюда, поворачивал сюда. Этот Пентюх у меня приехал. Все, спасибо. Подпись. До свидания, люблю, целую. Всем пока в этом чатике. Вот я думаю, ну мне кажется, что вот так.
Моторы.
Так, ребят, ну и несколько слов я бы хотел все-таки от вас получить в виде некого задания. Задание, вы можете дать мне задание? Ломай меня, я знаю, ты хочешь. Я знаю, вы хотите дать мне задание. Дайте мне задание. Ну что сделать с ней завтра, с трешкой, Маздой, новой, абсолютно роскошной, красивой, которая официально уже представлена в России. И тест-драйв, первый официальный. Сегодня вылетаем в Сербию. Лететь будем долго, крылья устанут, поэтому отдыхать будем вечером, а тест-драйв начнется только завтра. И до этого времени нужно что-то понять об автомобиле. Вот я знаю сразу нескольких людей, для которых Mazda 3 стала моделью, которая впустила их, в принципе, в автомобильную жизнь. Которая, в принципе, стала первой моделью. У кого-то уже была бэушная, у кого-то новая. И вот так вот, проведя небольшое исследование на презентации автомобиля, в частности, когда он в Москве был презентован там пару недель назад, я понял, что воспоминания об автомобиле остались только теплые. Это может быть связано с тем, что, ну, как всегда, там первая любовь, кажется, что вот это было самое светлое, нежное, что-то такое. Плюс еще, когда вот в прошлом все было очень хорошо. Но, тем не менее, для того, чтобы поглаживать вашу ностальгию, компании Mazda не нужно было привозить сюда автомобиль, правильно? Автомобиль привезен с определенной целью, а именно быть проданным, продаваться здесь. Ну, то есть вы должны, значит, не только ностальгировать и вспоминать, как прикольно было в той трешке, а и рассматривать ее как потенциально свой автомобиль. Так вот, рассматривая потенциально новую трешку как свой автомобиль, вы бы на что хотели обратить внимание? Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Я как раз вот хочу очень-очень сильно новую трешку. И вот как раз по поводу задания, я бы хотела вот у вас узнать, когда вы съездите.
Я в каблуках не смогу управлять, нажать на педали. Не смогу в каблуках я это делать.
Нет, хотела бы узнать, почему вот что вот 100%, а что я сомневаюсь еще, я еще смотрю на Короллу.
Да.
И я хочу 100% знать, что я вот хочу трешку, и я вот ее именно трешку куплю.
Она...
Прям вот я ее очень
вот
хочу.
Вот она на что? Вот конкретно объем багажника, там мультимедийка, простота, или вот что конкретно вам нужно?
На самом деле нужна вот, так как у меня сейчас Volkswagen Jetta,
да.
Я хочу, чтобы когда вот она стартует с вот светофора и еще, да, что-то, чтобы не было такого тр-тр-тр-тр-тр-тр, вот этого вот всего не было.
А у Volkswagen есть такое. А это говорит о чем? Это говорит только о части о Volkswagen, но это еще характеризует вас как любительницу динамичных стартов. Вы любите так, чтобы вот так вот, чтобы поехать. Да?
Ну да, чтобы машина была динамичная.
Понял.
Да.
Скажите, а ответьте мне, у вас сменка обуви лежит в автомобиле обычно?
Нет, нет, я в любой обуви могу.
И в каблуках удобно? Нормально? Я просто не знаю, как вы это делаете, когда пятка сильно далеко от пола, а еще надо жать на педаль, это же вообще жесть какая-то.
Наоборот, хорошо, на каблучок так поставил, и удобно.
Все, я понял. Оказывается, видите как? Ну, на самом деле, жесть вообще на каблуках жить, это нормальному человеку сложно это понять, а еще и жать на педали. Хорошо, понятно, чтобы она динамична. У нас будет как раз полигон для испытания всего, в частности, и динамики. Я постараюсь вот это вот все оценить, вот этот эффект. Доброе утро, слушаю вас, да, здравствуйте, доброе. Ну что? Ой, какие-то, извините, пожалуйста. Пожалуйста, принимайте валерьянку. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Но пожелание по поводу Mazda 3. Можно?
Да, давайте, конечно.
Ну, хочется объективности, Роман, чтобы вот не было такое, какое-то, что не все так идеально, да, чтобы и минусы тоже какие-то были. Вот, так что ждем от вас объективности. А то вот по поводу Mazda там CX-5. Вы говорили, ну, чуть ли не идеал, а у нее там хватает недостатков.
Ну, каких? Давай, вот смотрите, ну, вот у вас есть возможность рассказать о них, об этих недостатках. Давайте, может, я чего-нибудь неправильно понял. А что, какие недостатки? Особенности, да, особенности есть, а недостатки. Вот то, что недостаток, это значит что-то, что должно быть исправлено наоборот. То есть должно
вот
быть...
Вот смотрите, так просто навскидку, что запомнилось. Ну, допустим, вот вы говорите, там технологичная. Ну, а какая она технологичная? Смотрю, платформа не модульная, дизельного мотора нет, электронной приборки нет, каких там подзарядки индукционные телефона нет. Что еще? По-моему, там адаптивного круиз-контроля тоже нет, функции остановления перед препятствием. Ну, каких-то вещей. Дальше, алькантары нет, черного потолка там нет, то, что вот у премиальности говорить, она там... почти премиум. Ну, какая она почти премиум? Ну, так себе. Багажник 440 литров, даже до 500 не дотягивает, тоже так себе. Динамика там какая-то, ну, тоже с двухлитровым мотором. Шумоизоляция. Допустим, аэродинамическое, да, хорошее. А вот, например, от мотора, если нажмешь, все слышно. Так что...
Все, понял, хорошо, выслушал. Теперь возьму через пару недель у меня будет обновленный CX-5 и еще раз на все на это посмотрю. Потому что мне кажется, что частично из того, что вы сказали, это не соответствует действительности. Ну, в смысле, что это есть. Вы говорите, нет, а это есть. Во-вторых, что модульная платформа. Ну, насчет модульной платформы, это... Я не знаю, зачем модульная платформа? Есть платформа. Вот эта технология SkyActiv, она включает в себя вообще все. Там и платформу, и двигатели. И поэтому модульная платформа. Я думаю, ну, есть платформа, на ней строятся модели Mazda. Ну, ладно, хорошо, все, это я понял. Сейчас вот, чтобы сильно не вникать в это. Знаете, я возьму ее, уже обновленную, вот, которая с обновленным всем, и там, из G-Vectoring Control, там, и со всеми этими, плюс, который уже следующего поколения система стабилизации движения и помощи там, при маневрировании. Вот, тогда это я все рассмотрю. Так, что еще? Зато Mazda не будет делать... Тер-тер-тер. Ну, наверное. Ребят, я просто думал, что здесь сейчас появится какое-то одно определенное. Вот какое-то определенное. Значит так, нужно открыть дверь и попробовать на скорости 4 км в час впрыгнуть на задний диван. И понять, потому что я обычно люблю так делать. Вот понять, можно это сделать в трешке, в новой. Ну, какие-то фактически конкретные физические, описываемые физическими параметрами опыты. Если этого нет, а у вас была такая задача, было такое задание для меня, но вы не смогли дозвониться. Вы не расстраивайтесь. Я специально для вас повешу в Инстаграме постик. И там в нем вы сможете спокойненько себе, преспокойно давать эти самые задания. Потому что тест начинается только завтра. А до этого времени у нас будет возможность еще пообщаться и поставить конкретные технические задачи перед автомобилем, которые я конкретно технически буду решать.
Моторы.
Давненько не брали мы в руки шашек. 7373948, 7373948 по 495 коду. Это телефон прямого эфира. У нас здесь достала рубрика. И все, что наболело, накипело, все это можете здесь сейчас вываливать. Аккуратно, придерживаясь лексикон. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Спасибо за эфир, Роман.
Вам спасибо.
Достали доблесты наши... сотрудники ГИБДД, которые тормозят машинки, знаете, вот на спусках, на съездах. Сейчас еду на М4, съезжаю с МКАД. 5 машин стоит. Я начинаю сигналить, он смотрит на меня. Я говорю, а зачем вы машину останавливаете? Угу. Знаете, такой сделал вид, что он не при делах.
Да, в таком месте, да, есть такая особенность. Вот это хорошее место для остановки, потому что нам здесь удобно, хороший обзор, там, или наоборот, плохой обзор, и нас заранее не видят, и мы стоим так, чтобы нас заранее не видели, а уже когда увидят, было бы поздно что-нибудь сделать. А то, что это подвергает опасности всех остальных участников движения, это не катит. Как правило, такое лечится. Публичными сообщениями в социальных сетях. Вот, ну, просто фотографирование с описанием. Вот так-то и так-то, в таком-то месте. Вот остановили, в два ряда напарковали, вынуждают, то есть провоцируют правонарушение со стороны водителей. Таким образом останавливают для какой-то своей внутренней там проверки. Таким образом останавливают, что провоцируют водителей идти на правонарушение, на нарушение правил остановки там, и все остальное. Ну, только так. Я понимаю, что это не критично, но в то же время неприятно. Хотя порой и критично даже, если это действительно опасно. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе, да, говорите.
Доброе утро всем. Ну, достали ребята, которые пытаются постоянно через стрелку проехать прямо. Понимаете, да? А когда она загорается... Вернее, тухнет, ага. Начинает перестраиваться вправо и, соответственно, создают еще больше затор. Вот не могу терпеть таких людей.
Ну, по стрелке там технически, конечно, знаете, есть две правды. Одна правда у тех, кто говорит, вот мне нужно по стрелке ехать и не занимайте мой ряд. А вторая правда говорит, что этот ряд для движения и направо, и прямо. И поэтому...
Нет, а когда вот именно налево поворот, ну...
А, когда только налево, а он стоит, чтобы поехать потом прямо.
А он, да, такой самый хитрый, понимаете, хочет вот объехать.
И потом втиснуться. Не, ну понятно, в любом случае нарушение разметки и перестроение нас раздражает. При повороте направо, при повороте налево. Еще один раздражающий фактор, ребят, не забывайте об этом, пожалуйста. Это когда вам нужно поворачивать налево. Не по стрелке, а просто на обычном перекрестке налево, пропуская все встречные. А вы стоите без поворотничка. Если вам нужно налево, заранее сообщите тем, кто за вами, что вы будете поворачивать налево, а значит, будете пропускать весь встречный поток. И чтобы за вами не останавливались те, кому нужно прямо. Потому что если вы стоите без поворотника, вы воспринимаетесь как человек, который поедет прямо. И потом, когда загорается зеленый, а вы продолжаете стоять и сейчас включаете поворотник, это вызывает ненужное раздражение. Накаляет и без того обстановку непрохладно.
Моторы. Движение.
622 тысячи автомобилей сейчас. В начале программы их было 358 тысяч. Общий пробочный индекс в Москве 3 балла. Зовут меня Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.